«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Всем доброе утро, кто слушает Вести ФМ. 10:07 московское время. И в этом часе у нас на прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Приветствую тебя, Тимофей. Вот я там в первом часе немножко обсуждал, что же такое там не имется-то у Европы, что они прямо на грань войны с нами выходят, якобы защищая свои ценности. Это вот один аспект. А есть еще два тоже аспекта, которые я хотел предложить тебе пообсуждать. Ну, во-первых, из жизни кумиров, да, в том смысле, что... Или идолов даже, кумиров неправильно. Вот. Европа для части наших сограждан и соотечественников, особенно соотечественников, находящихся в ближнем, как принято говорить, зарубежье, ну и у нас таких хватает без иллюзий, вот, всегда была идолом, по отношению к которому есть целый процесс, заменяющий и политику, и самоопределение, и социальный анализ. Это процесс идолопоклонства по отношению к этой самой Европе. Вот. Ну и третье, тут некоторые, сразу вспоминается «Бессмертный барон Мюнхгаузен» фильм, тут некоторые предлагают накладные карманы, вот, я хотел сказать, что тут некоторые предлагают, что у нас фактически есть основа для нашей двухпартийной системы, которая должна состоять из западников и славянофилов. И что это вот та реальность, которая нам позволит наконец-то, ну, если не догнать Европу, сравняться с ней, вот сама постановка вопроса замечательная, то, по крайней мере, встать на верный, правильный путь догоняния. Извини за это слово, потому что, ну, вот это именно хочется назвать догонянием и ничем другим. Вот такой круг вопросов, который я бы предложил тебе сегодня обсудить.
Глубокий круг широких вопросов, ну или наоборот, широкий круг глубоких вопросов.
И узкий круг ограниченных людей.
В узком кругу ограниченных людей.
Да.
Давай обсудим, но понимаешь, в чем дело? Тут же очень интересно, как вот мы используем, по большому счету, географическое понятие. Вот, и придаем ему совершенно не географический смысл. При том, что Европа у нас вот где заканчивается географически? Вот я родился
рядом
в Азии.
Рядом там, где ты родился.
Да, но я уже в Азии родился.
Ты азиат.
За столбиком. Я азиат, да, с раскосыми и жадными очами. Вот, она на Урале заканчивается географически. Поэтому в чем тут как бы споры, почему копья ломают и о чем, собственно говоря, да? Действительно интересно. Действительно интересно. Потому что, с одной стороны, тем самым постулируется как существование какой-то общности. Вроде бы чем-то объединенной. Вот. И настолько замечательно объединенной, что туда всем хочется. Да? Очень многим. Я вот не знаю. Вот ты говоришь про идолопоклонство и такое наше стремление туда, в Европу. Вот. Оно сегодня в том числе и в туризме, кстати, выражается, да? То есть это популярное туристическое направление. Вот. Это в том числе популярное направление для иммиграции. Но ведь в Европу эмигрируют не только из России. Африка рвется в Европу. Ну, и можно сказать, что и Азия, да, до какой-то степени рвется в Европу. Географическая Азия, да? Вот. И Европа не знает, что с этим делать, потому что эти люди там, те, которые приехали недавно, они просто бесчинствуют. А те, которые приехали относительно давно, они вроде даже работу нашли, но как-то частью Европы не стали. Ну вот, можно же было бы задать такой вопрос, ну а что, это тоже идолопоклонство? То есть люди бегут там, скажем, из Сирии или из какой-нибудь Эфиопии, вот, или с берега Слоновой Кости, добираются там со страшными проблемами до Европы, а потом они там, ну, кто-то, конечно, работает, но очень многие бьют баклуши, мы с тобой много раз их видели на этих улицах, где они торгуют контрафактом или просто наркотиками. Вот, им там хорошо в Европе, замечательно, только вот они, как ты думаешь, они все-таки Европу как образец для себя культурный воспринимают или что? То есть это же вот, тут мы под одним именем имеем сразу набор разных процессов. Ну, действительно, с одной стороны, Европа выступает последние, ну, можно сказать, что 50 лет, ну, а после войны, ну, конечно, не сразу после войны, да, сначала все-таки был период восстановления, и он тяжело дался многим европейским народам, в том числе и немцам, вот, им пришлось сильно поработать и серьезно пострадать, чтобы вот как-то там наладить жизнь. Ну да, несколько десятков лет есть такое как бы благополучие в Европе. Кстати говоря, интересно, как оно характеризуется с политической точки зрения. Вот его-то вообще-то называют это благополучие евросоциализмом. Вот. Интересно, за чей счет он существует. Точнее, существовал, потому что его сейчас активно сворачивают. Но получается ведь интересная вещь. Европа раздираема была войнами в течение, ну, наверное, не сотен даже, а тысяч лет своей истории. И ничего более ужасного, чем там жить, ну, наверное, себе представить невозможно. То есть, ну, хотя бы даже давайте вспомним, что есть две войны европейских, которые одна называется 30-летняя, а другая столетняя. Я ничего не путаю этим.
Да, и такие мелочи, как 7-летняя, уже даже не интересны.
Ну, какая там 7-летняя, да, это ерунда, да, так сказать. Вот, это ведь тоже Европа, а точнее, это именно и есть Европа. И, по большому счету, феномен послевоенной Европы, он ведь построен на том, что это, в значительной степени, это была оккупированная территория. Ну, и она и остается оккупированной. Причем это вот не в том духе, в котором там пытаются представить свою историю там прибалтийские страны, что их кто-то оккупировал. А на самом деле, ну вот, а Германия была де юре оккупированной страной, как страна побежденная, причем которая уже второй раз осуществила, так сказать, мировую войну. Вот. И ее оккупировали победители. Вот. Ну, можно вспомнить, кто именно, да, Югославии там не было среди оккупантов. Она тоже была победителем, но в оккупационные силы не вошла. А так, ну и была Франция, которая практически не воевала, но вошла в состав победителей, которые занимались, так сказать, оккупацией Германии. Ну, вот это да, таким образом в Европе был установлен мир. Значит, Британия, вне порядка значимости называю Советский Союз, США и Франция, если мне память не изменяет. Вот они установили мир в Европе. Ну, потом довольно быстро выяснилось, что Франция и Великобритания играют сугубо подчиненную роль, да, и они по существу принадлежат в политическом смысле Соединенным Штатам Америки, то есть выполняют какие-то функции, данные им оттуда. Ну и по большому счету оккупирующих сил две. Это США и СССР, да. Вот на этом фоне были прекращены бесконечные европейские войны, которые и составляли суть европейской истории до того, как наступил 20 век. Но, собственно, в 20 веке Европа в лице Германии породила две мировых войны. Это вот Европа, а не кто-то другой. Это, ну, так сказать, люди воевали-то давно, да, но именно Европа превратила войну, может быть, как бы в основной механизм развития, потому что она соединила военные действия с научно-техническим прогрессом и превратила войну в промышленность, особого рода технологию социальную. Ну, поэтому фактически и создала этот самый феномен мировой войны. Вот, поэтому когда-то в Европе была иллюзия, что изобретение пулемета должно положить конец войне. Ну, потому что, в общем, война как поединок мужественных личностей. Невозможно, если стреляют без разбора и в этом смысле ни в кого конкретно не целясь. Что-то просто мясорубка для уничтожения людей. Ну вот что никогда, и раз такое есть оружие, то никогда войны не будет. Но оказалось, что как раз наоборот. Это сугубо, так сказать, европейское изобретение, очень даже полезное. Как раз война будет такая, которую мы еще никогда не видели. Вот это все, в общем, как бы Европа. Это все Европа. Поэтому я думаю, что в значительной степени при кажущейся общности вот этого увлечения Европой, увлечение там ею в 19 веке, например. Ну, а в 18 веке у нас не было увлечения Европой. В общем-то, мы как-то ей пользовались просто. Это Петр Первый нам объяснил, что надо кое-что оттуда позаимствовать. Вот. Знания научно-технические и инженерное дело, а социальные отношения строить самостоятельно и нечего их заимствовать, потому что смысла никакого там нет. Вот. И в этом смысле мы там правление Екатерины II, оно демонстрировало этот принцип со всей мощностью. Вот. Это мы объясняли европейцам, как правильно жить и что делать. В общем, они как-то не стеснялись этого. Так что это все эффект, в общем, 19-го столетия. Он, кстати, тогда оформлялся через поклонение нашей интеллигенции, которая в основном читала книжки, переводила их. И почему-то думала, что можно вот так взять и сделать, как там. И будет очень хорошо. Вот. Это оформлялось через поклонение. Ну, сейчас бы мы сказали демократии, да, хотя это не совсем точно, потому что, вообще-то говоря, в 19 веке демократический порядок-то не был основополагающим. Там были империи, были монархии, да и сейчас они остаются в таких странах, как, например, Британия. Хоть нам и рассказывают, что это все только видимость и декорация, но на самом-то деле это и есть реальная организация власти. Экономическое управление, да, и текущая политика по-другому строится. Но власть, которая обеспечивает историческую преемственность государства и его историческое существование, она монархическая. Но тем не менее, вот мы так вот у нас, это не все, понимаешь, как бы, это не все население, да, как бы так вот. Идол там себе сконструировал.
Нет, не все. Я сказал, ну, значительная часть. Но не да. Все.
Да, и эта вот часть, она... Ну, мне могут, конечно, сказать, что декабристы — это не совсем интеллигенция. Ну, да, действительно. Не совсем. Вот. Интеллигенты не были первыми в этом отношении.
Значит, вот... Не, ну, слушай. Не были первыми, да. Понимаешь, да. Вот вся концепция расходит к князю Курбскому. Он... Первый, ну, объяснил, в чем Европа лучше. Типа царю прямо объяснил, Ивану Грозному, понимаешь?
Да, ну, это те люди, которые не хотели посвящать свою жизнь служению государю и государству, ну, без которых, кстати говоря, у нас никакого бы нашего образа жизни и нашей страны, к которой мы привыкли как к чему-то само собой разумеющемуся, ну, просто бы не было. На самом деле мы ведь не знаем этого, на себе просто не знаем уже давно этого ужаса, раздробленности и жизни в маленьких странах, которые непрерывно собачатся и грызутся друг с другом. А именно так это все у нас и было до, ну как, ну, скажем так, наверное, до монгольского нашествия, да, потому что, в принципе, нашествие ведь и победило тогда и установило свое господство над нами, потому что мы были раздроблены. А вся история Европы – это история раздробленности. Ну, если мы берем историю Европы после Древнего Рима, да, после его, так сказать, падения, во всяком случае, после падения Западной Римской империи. Вот это мы, у нас была Европа. Чего же у нас ее не было-то? Вот когда князья друг с другом воевали за свое наследство, вот, и буквально это братья друг с другом воевали. И было нормально, когда один брат договаривается с другим против третьего, а потом предает. Ну, в общем-то, и того, и другого, да, потому что тут верность не является принципом. Принципом является как раз предательство. Вот. Надо предать, и желательно предать первым, и оказаться вместе с победителем, а потом предать и победителя, естественно. Потому что надо же потом получить свое. Ну, жили мы таким образом. Ну, и, в общем-то, ведь понимаешь, в чем дело? Европа стала той Европой, по которой сохнет уже ну, не дворяне там 300-летней давности, не, или 400-летней, не интеллигенция 150-летней давности, а, скажем так, современный российский обыватель, ну, тот, который сохнет, да. Хотя мы же понимаем, что тут надо, наверное, рассматривать и украинцев, и белорусов, да, потому что они как-то тоже сохнут по Европе и даже, может быть, сохнут больше, чем мы. Кстати говоря, оказавшись внутри маленьких стран, не самодостаточных и не самостоятельных, вот они сохнут по Европе. Им кажется, что там им медом намазано, что-то там такое есть, чего нет в России. Но ведь Европа – это мучительная попытка объединиться. Что такое Евросоюз? Это странное недогосударство, которое не может никак стать государством, хотя все время пытается. Пытается стать империей, ну, то есть пытается стать тем, что Ленин Владимир Ильич обсуждал и описывал как Соединенные Штаты Европы. Они действительно вроде начали складываться, но ведь это еще не государство. Оно не может предоставить единого гражданства, оно не может предоставить единой защиты для всех тех, кто в него входит. И оно даже не может предоставить экономического равенства, как мы выяснили, ну, для граждан, потому что ну, довольно сложно, между прочим, переехать даже из одной страны в другую и жить там. Это надо, видно, жительство получать, право ты не имеешь, просто если ты испанец, поехать и жить и работать в Англии. Извини, получи сначала вид на жительство, разрешение на это. Да и никаких особых механизмов для такой мобильности нет. Вот. И еще раз, если мы вернемся к тому, откуда это все взялось, так это же под внешним давлением взялось. Это же победители во Второй мировой войне решили, что надо прекратить войну в Европе и нужно заставить европейцев отказаться от своих привычек друг с другом разбираться с помощью оружия. Это кто им обеспечивал? Ну, это им обеспечивали победители. Они заставили Германию отказаться от своих военных начинаний, которыми она, в общем, жила ну, до этого. Ну, на 150 лет она сосредотачивалась и милитаризовывалась. И собиралась решить вопрос своего собственного немецкого единства через военную силу. Ну, эта концепция уже явно была реализована, так сказать, Бисмарком. Ну, не только им, там еще два человека были. Вот. И там, линия Гитлера – это прямое продолжение линии Бисмарка. Что бы там ни говорили про то, что Бисмарк не советовал воевать с Россией, но идея-то была в военном объединении. Ну, кто заставил отказаться от этого? Победители. Ну, а если мы еще, так сказать, отдаем себе отчет в том, что все-таки среди победителей доля в победе над Германией наша, ну, наверное, приближается к 100%, так, по большому счету. Потому что американцы участвовали в войне с Германией сугубо политическим способом. Так, чтобы не дать нам полностью оккупировать европейское пространство, ну, вплоть до Лиссабона. Да? Что неминуемо произошло бы, если бы все-таки они не открыли с огромным опозданием второй фронт. Вот, хотя мы просили это сделать гораздо раньше, их и британцев. Но они тянули до последнего, пока не стало понятно, что мы, так сказать, войдем и в Берлин, и дальше пройдем. Да. Вот тогда только началась высадка в Нормандии и движение по Италии. Да, так сказать. Ну и в результате сложилась та оккупационная схема Европы, которая и характеризовала, так сказать, всю мировую политику вплоть до демонтажа Советского Союза. Ну, кто вот заставил Европу быть мирной? Кто заставил Европу быть мирной? Мы. А кто заставил Европу быть социалистической? Что, собственно, и соблазняет с некоторым обычным для истории запозданием современного обывателя. Ну, тоже мы. Просто русский социализм и советский социализм был таким вызовом по отношению к, так сказать, практике европейской жизни, что, ну, пришлось строить так называемые социальные государства в Европе. Кстати, и Германия, она вот одна из таких, наверное, самых главных примеров. Вот не социализма, а социального государства. Это у них и в Конституции записано. Но называется это, названо это было евросоциализмом, чтобы вот завидно было. Ну, давайте соберем налоги, очень большие, и на эти налоги выплатим социальные дотации, тоже очень большие. Вот. И тем самым мы как бы возьмем и выставим конкурентную позицию по отношению к Советскому Союзу. Ну, выставили. Но обращаю внимание, что для этого ведь нужен избыток ресурсов, потому что если ты собираешь дань с капитала, а он, кстати, от этого всячески уклоняется, то есть он всячески строит, так сказать, схему уклонения от уплаты налогов, и ему это удается, то тебе придется, ну, как бы заплатить в два конца. То есть, с одной стороны, заплатить капиталу, то, что он, капитал не откажется от своих прибылей, а с другой стороны, еще заплатить социальные выплаты и дотации. Вот, ну, где на все на это взять денежку?
Вот где взять, мы обсуждаем после рекламы. Тем
после
более,
новостей.
Мы все здесь услышали, как у тебя кукушка уже половину часа от кукуха.
Ну, спешит немножечко.
Кукуха, да, 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 Димочка,
она, твоя кукушка нас заранее предупреждает, что мы должны уйти на рекламу. После рекламы и новостей продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10:34. Мы вернулись в программу. Напоминаю слушателям, что на связи Тимофей Сергейцев.
Тимофей, ты
про
на связи?
Про деньги, да, мы хотели поговорить.
Да, конечно.
Да, где брать деньги? Я бы только еще один момент. Ты вот коснулся, так сказать, мечтания о империи. Они какие-то неприличные мечты, поэтому большинство европейцев даже не могут сказать, что они мечтают об империи, потому что это неприлично. Вот, это одна из самых неприличных мечт. Вот, единственное, кто не скрывают, это поляки, у которых никогда империи не было, но вот теперь они, ну...
Но всегда хотелось.
Но всегда хотелось, да. И тут они видят возможность сейчас подгрести восточную часть под себя... И пребывают, так сказать, в этой, в этом состоянии, потеряв приличие в отношении мечты об империях. Вот. Наверное, это имелось в виду под Европами двух скоростей. То есть одна Европа, где неприлично мечтать о империи, а другая, где не то что прилично, а необходимо. Это все, что связано с Польшей.
И это вторая скорость как раз. Как
это вторая, да? Скорость, да. Это вторая скорость, да.
Вторая скорость. Ну вот, давай вот вернемся все-таки, значит, к постановке вопроса. И мы, может быть, и ответим, в чем тут приличие, в чем неприличие. Ну, ну просто со своими этими маленькими империями, или не очень маленькими, потому что там Британская империя, например, над ней типа не заходило солнце, но, как ты помнишь, это выражение раньше применялось к другой империи, к испанской, да? Но ведь это были дутые величины, потому что собственное имперское пространство-то и в Испании, и в Англии сводились ровно к пространству, соответственно, полуострова для Испании и острова. Острова для... Вот. Мучительное объединение и кровавое, да, в своей этой мучительности объединение Испании. Ну, там хотя бы воевали с маврами, там хотя бы воевали с агрессором внешним. Вот. Но заодно и объединяли разные земли, да, которые по существу являлись маленькими странами и маленькими государствами. Вот. Ну, в Англии, мы привыкли Англии называть вообще весь остров, да, но на самом деле это одна из стран на острове. Да? А там есть еще Уэльс, Шотландия и соседний остров Ирландия. Да? Вот. Объединение этих корон Ну, это был тяжелый процесс. И, собственно, империя-то, она-то внутри находится, это остров. А все остальное, так называемые колонии заморские, это территории под внешним управлением, по большому счету. Которые довольно быстро были утрачены. Ну, а Англия утратила их дважды, да? То есть это потому что сначала она утратила Северную Америку, причем как ту, которую мы теперь знаем как США, так и ту, которую мы знаем как Канада, да? Вот. А потом она утратила Индию. Вот. И осталась той маленькой империей, вот, которая по существу и может так называться, и должна, наверное. Да. И Франция — это маленькая империя, потому что огнем и мечом объединялись эти территории. И империей пыталась стать Германия, вот, потому что вся мучительная история германского народа, немецкого, она в том и заключается, что ну, после распада Западной Римской империи образовалась в конечном счете Германская империя. Но она-то потом и разваливалась все время на части. И попытка все время это собрать, вплоть до Гитлера включительно. Это вот муки, европейские муки, причем муки уже ну, как бы не в общеевропейском масштабе, а в масштабе национальном. Вот. И в конечном счете европейское пространство было сделано безопасным за счет внешнего участия, за счет внешней силы. Значит, ну, фундаментальное изменение произошло тогда, когда конкуренция между США и СССР закончилась тем, что СССР сказал, что, знаете, я пошел, вот, и вообще занимайтесь-ка вы тут вашими европейскими проблемами сами, мы уходим. Мы не будем больше обеспечивать европейскую безопасность. И ее стало обеспечивать исключительно США. Они заняли это пространство, освобожденное нами. Вот. И по большому счету Европа — это подмандатная территория, так скажем. Ну не прямо, конечно, но в кавычках так точно можно сказать. Соединенных Штатов Америки. Которые ради как сказать, конкуренции с русскими это все подпитывали. Давали возможность в рамках своей финансовой системы мировой, которую теперь уже они контролировали после войны, а не Британия. Значит, давали возможность получать финансирование. Ну, это вначале так-то прямо так и было. Это план Маршалла, он ради этого затевался. Ну, и потом, соответственно, и до сих пор это так. Вот. Все это финансируется Соединенными Штатами. Великолепие. Вот. Но денег перестало хватать. Перестало хватать денег на евросоциализм. И в этом смысле, как бы понимаешь, вот обыватель, он всегда же отстает от истории. Она его все равно догоняет, эта история. Рано от нее, потому что никуда не денешься, не убежишь. Вот. Но кажется всегда целью и кажется обывателю раем, к которому стоит стремиться, то историческое состояние, которое уже давно осталось в прошлом. То есть в этом смысле обыватель стремится в Европу, которой уже давным-давно нет. Вообще, конечно, вот если так разбираться с ролью идолов в нашей жизни, надо было бы повнимательнее нам, русским, читать и интересоваться впечатлениями от Европы ну, тех русских эмигрантов, которые туда массово вынуждены были выехать, которые туда никогда бы не поехали, если бы их к этому не принуждала жесточайшая необходимость. Ну, это, соответственно, и после революции, вот такая, так сказать, ну, были эмигранты и до революции, которые из-за религиозных преследований туда уехали. Есть те, которые, значит, вот в революцию, и после войны оказались там многие вынужденные эмиграции, потому что опасались лагерей после возвращения из плена. Вот. Они, может, и не собирались туда, но они там оказались. Вот их впечатление, их понимание того, сколько, ну, даже не сколько, а чего стоит образ жизни. Потому что ведь за любой образ жизни, как бы он ни был привлекателен при взгляде извне, вот когда ты в него попадаешь, оказывается, ну, ты узнаешь, что оказывается он не бесплатный. Что за это надо серьезно платить. Вот. И насколько, так сказать, преувеличено и искажено представление о некоторой европейской свободе. Потому что в конечном счете оказывается, что свобода-то как раз у нас. И то, что мы считаем некоторыми ну, негативными и даже ужасными особенностями нашей жизни, это как раз особенности свободы подлинные. Риски свободы. А там ты не свободен, и поэтому нет рисков этих. Ну да, есть некоторое повышенное материальное благополучие. Вот. Ну, а что оно стоит, это благополучие? Как за него приходится платить? Вот. И понимаешь, как получается, что тут, конечно, очень интересно, потому что вот когда мы говорим Европа и европейцы, надо задать себе вопрос, а сами они так себя называют? Да, до некоторой степени называют, потому что была предпринята попытка, но это уже в 20 веке, и на фоне вот этого самого объединительного, но не до конца европейского процесса, да, в который сейчас находится в фазе Евросоюза, создать некоторую идентичность, искусственную идентичность, потому что, ну, понимаешь, вот когда, например, я русский, независимо от того, что я еврей или татарин, то тут ничего искусственного уже нет. Это сформировавшаяся историческая, идентичность. Она естественна на настоящий момент. А вот когда я француз, но я должен еще считать, что я еще и европеец, вот тут возникают серьезные напряженности, потому что мою французскую идентичность это разрушает. Потому что я должен мириться с тем тогда, с чем никакой француз мириться не будет. Ну, например, с бошами я должен мириться, понимаешь? И с другими разными людьми, которых я за людей-то не держал, когда был французом. Потому что их культура по сравнению с моей французской культурой ничего не стоит. Для начала. Не говоря уже об вопросе отношения к эмигрантам. Которые вообще непонятно кто, а их пустили только потому, что типа мы все европейцы, поэтому мы должны вот этих вот людей пустить, а они у нас будут бесчинствовать на улицах. Вот. А вот европейская идентичность-то не появляется никакая, потому что французскую-то я утрачиваю. А что значит быть европейцем, так и непонятно, потому что слова ценности ведь ничего не объясняют. Они ничего не объясняют совершенно и не дают возможности строить какую-либо осмысленную политику и образ жизни. Потому что, ну, даже с теми иммигрантами, вот это самый простой пример, очевидно. Ну, мы их пустили, а дальше что? А при этом что? Если мы их пускаем, ну, так надо открыть границы, но мы же почему-то не открываем. А чем мы их не открываем? Ну, потому что мы же понимаем, что нас тогда затопит лавина. Просто все исчезнет тогда. Не будет никакой ни Франции, ни Европы, ни Германии. Ну, значит, границы все-таки закрыты. То есть практически мы не пускаем. А фактически... Ну, а теоретически мы должны пустить. Ну, то есть, аж к чему это приводит? Ну, к тому, кто прорвется сам, да, кто в резиновой лодке там не погибнет и доплывет все-таки до известной точки. Ну, мы вынуждены будем его пустить. Вот так реализуются европейские ценности. Знаешь, как это раньше в старом школьном анекдоте было? Через задницу автогеном, когда гланды вырезают, то вот таким образом они реализуются. То есть, я не получаю никакой европейской идентичности, а свою историческую культурную идентичность утрачиваю. Ну и в конечном счете это приводит к известного рода безумию. Ну потому что, ну что мы наблюдаем сейчас, вот, например, там, вот Германия и практически, как практически, как наши учителя говорили, вопрос о газе. Газ-то нужен. И нужен наш газ, потому что понятно, что он будет недорогим, экономичным. А если ты возьмешь американский газ вместо нашего, ну так дело не только в деньгах. Та зависимость, которая и так есть от Америки, потому что, извини меня, но от Германии, от России никак не зависит, по большому счету. А вот от Америки она зависит по полной программе. Ну так если она еще и по газу будет от нее зависеть на 100%, ну так тогда американцы смогут с немцами сделать все, что они захотят. Вообще все. Просто регулируя, так сказать, эту газовый краник. Вот. Ну да, немцы вроде бы, как будто бы этого не хотят. Ну как же можно этого хотеть? Они вроде этого не хотят. Но когда мы смотрим на то, как они этого не хотят, то...
То закрадывается сомнение, что они все-таки этого хотят.
То, во-первых, возникает сомнение, что половина из них этого хочет, да?
Да. Активно. Да.
Отдаться. Понимаешь, поэтому наши обыватели хотят в Европу. А немецкий обыватель хочет в Америку. Ну, кстати, в этом нет ничего такого удивительного. Там итальянские люди после войны в массовом порядке туда ехали. Да? Ну, пока туда принимали. Вот. В США я имею в виду. Вот. Поэтому у всех, так сказать, свои идеалы. Вот. Опять-таки, не идеалы это, а идолы, ты правильно говоришь. И они, природа их это запаздывающие. Как бы включение в исторический процесс против твоей собственной воли. И в качестве ну, объекта, а не субъекта, да? И тем самым с неизбежным запоздалое включение. Всегда в прошлое. То есть это стремление к тому состоянию, которое, может быть, когда-то и было, но теперь-то его уже точно нет. Вот. И то же самое с евросоциализмом. Потому что конец ему пришел, евросоциализму. Нет на него денег. Потому что денег не хватает уже и на американский капитализм. А это же одна система. И спрашивается, ну так если хозяева, мне на что... не на что свои вопросы решать, так сказать, наболевшие, да, то вассалам-то, так сказать, придется тоже ремешок затягивать. Придется. Вот. И то, что делают сегодня Соединенные Штаты Америки, это абсолютно объективно. Ну, они сказали, что, вы знаете, ребята, европейцы, вот вы тут все замечательно живете. Почему? Потому что ну, мы же вам обеспечиваем безопасность. Мы же вам обеспечиваем безопасность. Вот. Вы согласны? Они говорят, согласны. А, ну отлично, тогда давайте пора за это платить. И речь идет не только о том, что надо в НАТО внести те взносы, которые положено там по уставу НАТО вносить. И никто них не платит. Потому что это оказывается, в общем, как бы надо тогда отбирать у женщин и детей, да? И вот у этого самого евросоциализма отбирать. Но да нет, вообще мы пересмотрим все торговые соглашения с вами. И что это у вас такой паритет там, во внешней торговле с нами? Давайте-ка сделаем так, чтобы к нам шла, так сказать, прибавочная стоимость-то. А вы работаете. Мы вам обеспечили 50 лет счастья после войны. Вот, за это пора платить. Вы морально нам должны, нам, американцам, за то, что вы, европейцы, не воюете. И, кстати, понимаешь, как, ну, вообще-то они и нам за это должны, да? Ну, это, как говорится, всем, кому должен, прощаю, да? Вот, но это ведь правда, что нет никакой Европы. В том смысле, в котором есть Соединенные Штаты и в котором есть Российская Федерация. И Китай. Вот в этом смысле никакой Европы нет. Вот. А есть ну, действительно пространство, от которого, в общем-то, всем нужны ресурсы. Ведь и нам от них тоже нужны ресурсы. Нам нужна промышленная компетентность. Причем, тоже вот любопытно, через некоторое время нам уже это будет не нужно. Ну, просто еще через 20 лет мы сами воспроизведем и построим, или построим альтернативные, более эффективные технологии, которые нам нужны для освоения нашего огромного пространства в нашем способе жизни и в нашем образе жизни. И тогда я не знаю, что будут делать товарищи европейцы. Вот что они будут делать. Вот. Поэтому я честно тебе скажу, я не разделяю эту ну, религию поклонения всему европейскому. Вот. Потому что, во-первых, это набор совершенно разных мифов и идолов, а не какой-то один, да? То есть в этом смысле совершенно понять, о какой Европе идет речь. А вот тем, кто там уже оказался, им придется туго. Кстати, прежде всего тем, кто зашел на этой, на второй скорости, да, так ты называешь? Или там даже
это
на третьей,
не
да?
Я называю, это они сами называют.
Ну, они сами так называют. Потому что их ведь тоже дотировали и кормили. Ну, то есть, по большому счету-то их ведь привлекли денежкой. Поляков дотировали, прибалтов дотировали. А сейчас все это музыка перестает играть. Начинают сворачивать эту дотацию. Потому что...
Дотировали, да не вы дотировали. Вот
да не
вот.
Вы дотировали, да. И, кстати, кому это, прежде всего, не нравится? Германии, которая, да, конечно, она, с одной стороны, их всех поставила там в известного рода зависимость от себя за счет своих товаров. Вот. А но с другой-то стороны, немцы-то самые из них трудостойкие, я бы так сказал, да? И трудоупорные. Вот. И как-то они в своем праве находятся тоже. И с культурой у них как-то дело обстоит серьезнее. И у французов тоже серьезнее дело обстоит с культурой. И с историческими основаниями собственного существования. Поэтому там тоже начнется сейчас, и уже начался раздрай по поводу того, что, а как, вот, что это значит, когда одна из 20 с лишним стран, которая, ну, в общем, место у нее 25-е по счету, да, или номер 16 с краю, а она вот говорит, а вы знаете, а я вам не дам там сделать то, что вот вы считаете нужным. Вот не дам. У нас же вето, да, право вето, мы же должны все консенсусом действовать. Ну, вот я не дам. Вам, германцы, и вам, гордые французы, сделать то, что вам жизненно необходимо. Я не дам. Потому что у нас вот у нас Европа с вами. Ну так это может в конце концов и надоесть. Вот. Так что мы еще увидим очень любопытные там события. Вот. А пока что можно сказать одно, что жесточайший есть кризис идентичности. Вот. И порождается он попыткой создать европейскую идентичность, неудачной, которая разрушает, ну так скажем, национальные идентичности, да, а взамен не создает ничего нового. И мы наблюдаем это как безумие. Вот то безумие, которое сегодня ну, просто выплеснулось в Германии по поводу вот этого, еще раз вернусь к этому, практичнейшего вопроса о газе. Где брать газ? Ну, казалось бы, там, где можно.
Да, но практичнейший вопрос выдавливается... Вот красавчик есть такой, я его уже теперь оценил, буду следить. Фридрих Мерц, кандидат на пост председателя ХДС, ХСС, да, ХДСа, вот, замена Меркель, вероятно. Он, значит, вот возложил в газете «Бильд», возложил он ответственность на Россию и Путина за приток беженцев в Европу. Этот человек, в смысле Путин, и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. В Сирии дома престарелых, внимание, да? Но это зашло все. Поскольку там бесчеловечно Россия бомбит все вот это, то поэтому приток беженцев в Германию.
Это что-то новенькое.
Нормально? Это вот свежее, свежее интервью газете «Бильд». Вот. Так что нет.
Да, это безумие. Безумие, и оно порождается прежде всего тем, что люди не могут ответить на вопрос, кто они такие.
Спасибо, Тимофей.
Спасибо большое.
Спасибо.
Формула смысла.